Привет. Я пришла в магазин без упаковки в Петербурге. Он находится прямо в центре города, на Достоевской, в таком типичном петербургском дворе. И сейчас посмотрим, как там все устроено. Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Ирина, я работаю в Greenpeace.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Я работаю в магазине без упаковки Freedom на Загородном 4.
Так, попробуем купить без упаковки.
А у вас есть еще что-нибудь?
Меня есть, смотрите, я с собой принесла контейнер, и я принесла с собой вот такую стеклянную банку. Давайте попробуем, значит, я вот... Так, мне приглянулись печенюхи, и я думаю, что бы я еще хотела взять. Надо взять какую-нибудь крупу, мне кажется, обязательно.
Вот санитайзер у нас.
Санитайзер.
Кстати, тоже можно приобрести на разлив.
Угу. Так, как этот процесс устроен? Все, берем баночку мою. Угу, идем.
Сначала мы тарируем. Нет. Ставим на весы. Обнуляем.
Давайте кино. Правильно, да, она?
Кино. Да. Я бы сказала,
кино. Хорошо.
Так. Скажите, когда будет достаточно.
Да, усыпется.
Большой плюс таких магазинов в том, что можно купить точное количество, которое вам необходимо. А не покупать килограмм чего-то, если вам надо всего 100 грамм.
Ну, вот я думаю, что хватит.
Отлично. 128 грамм.
Отлично. Так, и вот печеньки мне вот эти очень приглянулись. Давайте мне, воспользуюсь преимуществами магазина без упаковки, мне вот давайте штучек 6, наверное, влезет в мой контейнер. Кунжутные. Красивые.
Вкусные и полезные. Ягодские.
Да. В магазинах я такого не находила.
86 грамм.
Все. Отлично. Покупки совершены.
Не совсем совершены.
Конечно. А, конечно, мне надо заплатить деньги.
Как жить на планете, которая нагревается?
Куда смотрит Greenpeace?
Привет, меня зовут Виолетта, и с вами подкаст «Куда смотрит Greenpeace». Сейчас мы слышали, как моя коллега Ира пыталась купить продукты в магазине без упаковки. Такие магазины впервые появились в Европе, и несколько лет назад идея пришла и в Россию. Первый магазин появился, как ни странно, не в Москве, не в Петербурге, а в Бийске. И мы, когда об этом узнали, даже ездили туда и делали репортаж. Но сейчас таких магазинов в России уже десятки. Они появились в самых разных городах. И они пользуются популярностью. Люди приходят и закупают необходимое им количество продуктов без упаковки в свои контейнеры, в свои камешочки. Сегодня мы хотим поговорить об этих магазинах, и поводом послужило то, что наше любимое ведомство Роспотребнадзор решило изменить санитарные правила и запретить магазинам продавать продукты в контейнеры или эко-мешочки покупателей. Сегодня мы это обсудим с Ларисой Петраковой, владелицей первого Zero Waste Shop в Москве.
Привет.
И Кристиной Шелемехой, создательницей эко-маркета «Пакета нет» в Тюмени.
Всем привет.
Расскажите, что вообще продается в ваших магазинах, что могут люди купить в свои контейнеры и что они больше всего любят покупать.
Кто первый начнет?
Давай, Кристина, начинай.
Смотрите, «Пакета нет» развивается по смешанной модели. В отличие от других магазинов без упаковки, мы поняли, что чистый Zero Waste, чистый отказ без упаковки не работает, поэтому у нас продаются и упакованные товары в том числе. Мы разрешаем паковаться товаром, который заменяет продукты животного происхождения, поэтому у нас можно купить тофу, колбасу, сливочное масло. растительное, естественно, мороженое, потому что в Тюмени без упаковки их не привезти. Но при этом отказ от животных продуктов имеет большой экологический профит, поэтому мы сделали такую издержку. Остальное можно покупать без упаковки. Что это? Это специи, чаи, крупы, орехи. Это заморозка, в частности, наш хит — это пельмени, косметика без упаковки, шампуни, бальзамы и, конечно, бытовая химия. Средства для стирки, средства для мытья посуды, в общем, все, что нужно для этих целей.
Ну, я соглашусь, у нас примерно все то же самое. Единственное, мы все продаем без упаковки. Если у нас есть что-то в упаковке, то это, как правило, оборотная тара. То есть, например, стеклянные баночки от хумуса или от каких-то таких товаров, которые фасуются на производстве, и после использования тару можно вернуть обратно производителю на повторное использование. Такой же примерно набор у нас, и тофу есть, и макароны, крупы, мука, орехи, косметика. Ну, то есть обычные товары, все, что нужно для как бы каждодневной жизни.
А расскажите, насколько сложно вообще закупить изначально товары без упаковки в России? Как вот вы находите поставщиков и как они вообще относятся к этой идее?
У нас около 70 контрагентов, поэтому в плане поставок отношения складываются по-разному. Есть бизнесы, которые уже прогреты, в том числе и запросом от других магазинов без упаковки, и они охотно огружают продукцию. Некоторые не отгружают до сих пор. У меня есть любимый производитель хороших вафель и печенья, и у меня традиция, примерно раз в полгода я им пишу и спрашиваю, ну как, ну может быть вы созрели отгружать, и они каждый раз мне отказывают. Надеюсь, что это изменится. А есть хорошие примеры. Однажды мы написали на питерское производство веганских пельменей и спросили, а можно ли то же самое на без упаковки. Ребята сказали, да без проблем, пельмени у нас все равно без упаковки в коробках по 10 килограмм хранятся. И единственная была проблема, что это крупная партия, 50 килограммов пельменей для обычного человека звучит очень, ну так, страшновато, хотя на самом деле это примерно неделя продуктивной работы с такой продукцией, поэтому мы сейчас приноровились и возим. Бывают сложные моменты в плане требований к продукту, в частности, с производителем безглютеновых макарон мы вели переговоры месяца примерно 3. Сначала они сходились в объемах, потом не сходились в требованиях, потому что ребята требовали, чтобы мы их продавали чуть ли не в отдельном зале. В конечном итоге мы договорились, что не будем просто позиционировать эту продукцию как макароны, подходящие людям для больных целиакии, потому что все-таки они продаются в одном зале с пшеничной мукой и глютеновыми макаронами. И все прекрасно, несмотря на то, что продукция без упаковки такая не подходит людям больным целиакии, она нашла своих почитателей среди других клиентов.
Ну, у нас тоже очень много поставщиков, и действительно это достаточно сложно, когда нет какого-то объединенного поставщика, где ты можешь все сразу закупить, а тебе приходится достаточно большую работу проделывать не только по поиску и договоренностям, но и потом просто по закупкам. Так что это такая очень большая часть работы таких магазинов. И да, действительно, так как мы пока все маленькие магазины, у нас нет каких-то больших объемов, чтобы получать большие скидки или чтобы с нами прям очень сильно хотели работать какие-то большие поставщики. Но сейчас уже намного лучше стало, чем там пару лет назад. Сейчас уже поставщики хотя бы примерно понимают, что это такое, зачем это нужно, и ну, многие даже стремятся именно с такими магазинами работать.
Я когда узнала про инициативу Роспотребнадзора, не знаю, у меня были смешанные чувства, да, это какое-то и возмущение, и даже какой-то истерический смех, потому что я много чего знаю об этой теме и знаю, что все страны, от Индии, там, стран в Африке до Европы, они борются с пластиком, запрещая пакеты, одноразовые контейнеры для еды, другие виды пластика, принимают разные законы, программы. А Россия, которая, ну, будем честны, уже погрязла в мусоре, единственная в мире, решает упаковывать все там, ну, буквально каждый банан в пакет. Расскажите, как вы вообще узнали про эту идею и что подумали, почувствовали?
Если говорить об эмоциональной составляющей, то это просто усталость, потому что только-только мы пережили коронавирусную волну, выручка упала практически на 70%, бизнес начал вставать на ноги, и тут новая угроза, с которой непонятно, что делать. Поэтому вот усталость.
У меня такие же эмоции, просто усталость от этого всего. Коронавирус, конечно, сильно на нас подействовал, а вот это просто добивает эта инициатива, потому что только-только начало развиваться движение, и покупатели, и вообще в целом люди начали думать о том, что можно сокращать отходы, можно предотвращать это как-то до того, как они появились. И тут вот так вот все обрезается. Больше всего расстраивает то, что если действительно будет принят вот этот санпин, то многие люди, возможно, и будут думать, что это, ну, значит, так правильно было сделать. Значит, как бы они там лучше знают. Но по факту это просто какая-то поддержка мусоросжигания, как мне кажется.
Куда смотрит Greenpeace?
Я хочу рассказать нашим слушателям, что вообще против этой инициативы выступило более 7 тысяч человек, которые оставили дизлайки этому проекту на портале госуслуг. Может быть, даже те, кто нас сейчас слушает, тоже в этом участвовали. И Роспотребнадзор ответил на их замечания. Я хочу это даже процитировать, потому что там, ну, прекрасно абсолютно каждое слово. И, в принципе, как это написано, и, к сожалению, вы не можете это увидеть, но там есть такие... там, прекрасно, например, написано слово «впоследствии» раздельно из буквы «Е» на конце, что вызывает вообще тревогу за наше ведомство. Но содержание тоже, оно феерично. Итак.
Данное предложение об отпуске продавцом развесной товар, колбасу, молочку и так далее, в чистую тару потребителя, подразумевая покупателя, не может быть учтено, так как это будет противоречить принципам профилактики распространения инфекционных заболеваний. Например, пришел покупатель, больной туберкулезом или другим каким-либо заболеванием, и продавец взял в руки его тару, что может послужить с большой долей вероятности загрязнение его рук туберкулезной или дизентерийной палочки. А после этого больного продавец с загрязненными руками, даже если они в перчатках, берет тару у другого покупателя, например, у автора данного предложения. Из этого следует, что покупатель принесет домой заразу, а впоследствии, если наступит заболевание, будет винить продавца или производителя продукции, что его заразили. Пандемия коронавирусом в 2020 году доказала, что распространяться инфекция может и контактным путем.
Здесь хочется напомнить о том, что вот в начале лета более 100 врачей из 18 разных стран подписали заявление, в котором они говорили о том, что использовать многоразовые предметы во время пандемии безопасно. Потому что на самом деле одноразовый предмет — это не то же самое, что какой-то стерильный предмет. И через одноразовый пластик, да, пакеты, вот упаковка, точно так же может распространяться инфекция, как через любые другие предметы. И самое важное, вот как можно с этим бороться, — это дезинфекция и рук, и посуды, и то же самое многоразовые тары. Насколько я знаю, ваши магазины продолжали работать и во время пандемии, вот весной, когда все началось. Расскажите, пришлось ли что-то поменять и как вообще все это было устроено?
Работу в период коронавируса и коронакризиса действительно пришлось перестроить. На несколько дней, 2 или 3 дня, мы магазин даже закрывали. Я просто эти дни думала, как действовать, потому что ежедневно выходили новые и новые рекомендации для бизнеса. Наконец появились внятные рекомендации от Роспотребнадзора. Как выяснилось, развесные товары должен накладывать продавец, что мы, конечно же, сразу и сделали. Были даны рекомендации по расстоянию. У нас магазин небольшой, поэтому делать разметку 1.5 метра мы не стали и просто пускали людей в масках и по одному. Мы находимся в торговой галерее, поэтому другим посетителям не приходилось ждать на улице. У нас здесь есть холл с диванчиком, где можно посидеть и скоротать время. Единственное, что мы не использовали, это перчатки. Вообще, по рекомендациям Роспотребнадзора, клиентов должны были обслуживать 2 человека. Один работает с деньгами и с кассой, второй работает с насыпкой продуктов. В условиях нашего бизнеса увеличивать штат было просто нереально, при том, что еще и покупательская способность падала, и количество людей снижалось. Поэтому продавец был один, но каждый раз, когда мы переключались между наполнением контейнеров покупателей и кассой, мы, соответственно, обрабатывали руки антисептиком и таким образом работали. Идея перчаток, признаюсь честно, смущает меня вообще, потому что в том же автобусе я наблюдала кондукторов в одноразовых перчатках, и порой было просто страшно брать билет, потому что я видела, насколько эти перчатки грязные, и вообще было непонятно, через сколько рук прошли эти перчатки. В этом плане, мне кажется, сами руки обработать гораздо проще. Для покупателей, соответственно, мы тоже предлагали антисептик. И для тех, кто не любит антисептики, у нас прямо в зале находится раковина, можно было помыть ручки с мылом. Сейчас уже примерно полгода мы не разрешаем людям самостоятельно накладывать из контейнеров продукты, и они, признаться, очень соскучились. Многие покупатели говорят: ну почему мне так хочется все сделать самостоятельно, смотрите, я и в маске, и руки обработал, можно, ну пожалуйста. И мы, признаться, скучаем тоже, потому что ну, нельзя научить рациональному обращению с продуктами без контакта с ними. Причем особенно это важно для подрастающего поколения. Многие покупатели приходят к нам с детьми, и я была бы рада, если бы дети после обработки ручек могли тоже своей ложечкой что-нибудь положить. В противном случае мы вот просто не научим их по-другому обращаться с продуктами и покупать их экологично и без упаковки.
На самом деле вот возникает вопрос, почему тогда не запрещают наличные деньги, да, если так боятся вот какой-то передачи. Это как раз то, чем пользуются во всех магазинах. Я вот знаю, что в магазине «Ларисы» была организована доставка в том числе. Вот было бы интересно тоже услышать, как она происходила.
Да, во время самоизоляции мы вообще решили закрыть магазин и перешли полностью на доставку. Доставку организовали в пластиковых, но в многоразовых контейнерах. Мы их собирали у покупателей, обратно мыли, обрабатывали и дальше использовали. И так работали вот где-то 2 месяца примерно, даже, может быть, больше. Ну и до сих пор у нас есть эта доставка. Так что, ну, в принципе, это тоже такой вариант. Но, конечно, хочется, чтобы был магазин, куда можно прийти, посмотреть все, выбрать самому, потому что это один из плюсов таких магазинов, когда ты можешь увидеть товар полностью, потому что он в прозрачных контейнерах, ты все видишь, насколько там, например, гречка чистая или в ней что-то попадается, это все сразу заметно.
Я дополню слова Ларисы по поводу доставки. У нас и до короны, и во время коронакризиса работала доставка, причем во время короны она выросла на 50-70% примерно. У доставки в оборотной таре большие перспективы, и я искренне надеюсь, что эта отрасль будет развиваться. Отдельное спасибо хочу сказать Ларисе за ее идею с прямоугольными сумками для доставки. Это действительно очень удобно. Я просто счастлива, что в России есть другие магазины без упаковки, и у коллег можно черпать такие функциональные идеи. Вообще рынок доставки продуктов питания на дом растет, поэтому у доставки в оборотной таре, в том числе, повторюсь, большие перспективы. И не хотелось бы, чтобы Санпин со своим проектом зарубил эту идею на корню, потому что сама возможность получать на дом продукты без лишнего мусора, она креативная, яркая, и она должна развиваться.
А если все-таки санитарный правила изменятся? Есть ли у вас какой-то план, как можно выйти из этой ситуации и сохранить хотя бы часть того, чем вы занимаетесь? Или вот, ну, что вообще придется делать?
Ну, у меня три варианта пока в голове есть. Не знаю, насколько они правильные или нет, но это то, о чем я думаю. Про оборотную тару нигде ничего пока особо не сказано, и в новом Санпине она не упоминается. То есть, насколько я понимаю, ее использовать можно будет. То есть, возможно, мы добавим в магазин какую-то тару оборотную, которую можно будет у нас брать. Но это все увеличит стоимость покупки для покупателя, так как за тару придется платить какую-то аренду. Тару нужно будет мыть, и это будут наши затраты. Второй вариант – организовать какое-то производство, которое будет делать фасовку в оборотную тару тех продуктов, которые нам нужны. И третий вариант – просто отказаться от тех продуктов, которые нельзя будет продавать. Ну, останутся какие-то, не знаю, шампуни твердые, что-то в стеклянных баночках и так далее. Но пока вот я эти варианты рассматриваю.
В Санпине есть два тонких момента. Во-первых, там могут просто убрать понятие тары покупателя, а есть еще вариант похуже, когда запретят перефасовку. То есть в каком виде ты товар от производителя получил, в таком и должен продавать, и не будет возможности заказать товар мешком 25 килограмм и потом, допустим, разложить на какие-то понятные объемы. Поэтому прорабатываю план А и план Б. Ну и план А, разумеется, предполагает мешочки, бумеранги и оборотную тару. Здесь только есть проблема с залогом. Если на каждую позицию дополнительно обсчитывать контейнер, будет получаться приличная сумма. И я подумываю над тем, что можно будет сделать какую-то абонементную систему для постоянных покупателей. То есть человек раз в год платит 1000 или 2000, это надо еще посчитать, и пользуется контейнерами. Без дополнительных расчетов он может их возвращать в любой момент, когда приходит в магазин повторно или, например, отдавать во время доставки. Потому что многие постоянные клиенты у нас бывают и в магазине, и пользуются доставкой. У нас много с ними точек контактов, много точек, когда мы сможем эти контейнеры забирать. Ну и если говорить о плане Б, то да, это самостоятельная фасовка, но тут есть некоторые проблемы, потому что разные виды продуктов должны фасоваться в отдельных цехах. То есть овощи отдельно, сырые крупы отдельно, готовые кулинарии и так далее. Это третий цех, это большой расход на площади. Поэтому, ну, еще один такой вариант – это СТМ, собственная торговая марка. Мы могли бы кооперироваться с другими магазинами без упаковки и сообща заказывать большую партию производителя в той упаковке, которая нам подходит. Здесь, конечно, есть свои нюансы, потому что, во-первых, у всех магазинов будет однообразный ассортимент, и будет такое ощущение, что это какой-то один магазин открылся в нескольких местах по всей стране. Это довольно скучно, потому что прелесть все-таки в разнообразии. Во-вторых, товар будет синхронно появляться во всех магазинах разом, что является проблемой для магазинов, которые находятся в одном городе. Вот в Москве много магазинов без упаковки, и как бы мы ни говорили о сотрудничестве, конкуренция там все-таки есть. И я, наверное, также добавлю, что для меня лично магазин без упаковки – это не просто реализация идеи продажи без мусора, это еще и вопрос самореализации. У меня нет профильного экологического образования, но мне хотелось развиваться в экосфере, поэтому я пошла в бизнес и открыла такой магазин. Поэтому если работать с такой бизнес-моделью будет совсем невозможно, я просто ее перестрою, не придавая при этом своих целей. Сейчас очень растущей является ниша растительного питания, и она действительно экологична. Растительное питание, в принципе, значительно более экологично, чем питание, предполагающее употребление животных продуктов. И для Тюмени действительно есть в этом плане запрос. Здесь таких продуктов недостаточно, их действительно можно возить и развивать магазин и таким образом.
Да, я на самом деле сейчас вас слушаю и вспоминаю, что я никак не верну сама контейнеры в Zero Waste Shop, потому что я заказала доставку, и у меня прям очень много, и до сих пор я это все доедаю, а контейнеры лежат, уже надо как бы либо снова заказать, либо отвезти.
Да, контейнеры уменьшаются у нас, но потом мы пишем какой-нибудь пост или сторис, верните, пожалуйста, нам, и нам немножечко возвращают.
Да, вот как я уже упоминала, 7000, более 7 тысяч человек поставили дизлайки на портале, где, ну, так, не прям сложно зарегистрироваться, но нужно иметь волю и желание это сделать. И в том числе Greenpeace запустил петицию вот, ну, буквально неделю, мне кажется, назад, и уже у нас больше 20 тысяч подписей. Люди пишут Роспотребнадзору, требуют не менять правила. Вот скажите, вы почувствовали какую-то поддержку от покупателей, от ваших вот в этой сфере? Там, ну, наверное, в основном, да, от покупателей, которые пользуются этой услугой.
Я не могу сказать, что компания по поводу нового Санпин связана с ростом какой-то поддержки. Поддержку мы ощущаем вообще всегда, за что покупателям большое спасибо. Но некоторые приятные нюансы есть. Во-первых, нет усталости. Когда мы говорим людям, что нужно, вы знаете, еще надо что-нибудь подписать, потому что первый раз вот нас не услышали, придется надавить еще раз, никто не говорит, ой, ну вот, я же уже подписал достаточно, но сколько можно. Нет, люди вместе с нами продолжают борьбу и присылают скриншоты, и приятно это видеть. Второй момент. Компания идет без особых каких-то дополнительных комментариев, в том числе негативных. Я хорошо вижу эту специфику, потому что вторая сфера моей деятельности – это урбанистика, где мы тоже часто пишем разные обращения, и там очень много упадочнических настроений, когда в комментариях приходится отрабатывать возражения и объяснять, почему это действительно сработает, почему выбрана именно такая форма активности, почему именно такие требования. И это отнимает, признаться, очень много сил и времени. В данном случае люди, может быть, больше подкованы, может быть, больше прогреты. Но в основном просто пишут, я подписал, и, ну, не приходится дополнительно бороться еще со своими собственными подписчиками. Это радует.
Да, нам тоже очень важна эта поддержка покупателей. Она у нас есть постоянно, и к нам действительно лояльно все очень относятся, и мы, в свою очередь, тоже очень любим наших покупателей. Посты, когда мы просим что-то подписать, какие-то петиции, одни из самых популярных у нас. Так что, ну, мы чувствуем, конечно, эту поддержку и очень благодарны за нее.
Спасибо вам большое за нашу беседу. Под этим подкастом для наших слушателей вы сможете найти ссылку на петицию. Обязательно тоже присоединяйтесь, подписывайте, потому что это очень важный вопрос сейчас. Мы все видим, что даже в нашей огромной стране заканчивается место для свалок. Мы видим, что у нас постоянно пытаются построить мусоросжигательные заводы, которые будут очень сильно вредить нашему здоровью. И, пожалуй, это сейчас, ну, такая одна из самых важных вообще проблем, и ее решение — это просто перестать покупать мусор и продавать его, а покупать и продавать продукты.
Всем большое спасибо, спасибо, что позвали. И я хочу тоже сказать, что каждый раз, когда кто-то что-то покупает, он делает выбор, и он поддерживает конкретный бизнес. И мне кажется, это очень важно помнить об этом, что каждая ваша покупка — это поддержка кого-то.
Большое спасибо, что пригласили. Это был очень необычный опыт. А тем, кто нас слушает, хочу еще раз сказать, что если вы не подписали обращение, петицию от Greenpeace и просто обращение на сайте Роспотребнадзора, обязательно сделайте это, даже если вам кажется, что это бесполезно и это не сработает. Ваша поддержка важна, а мы продолжим борьбу и на других уровнях, и только сообща победим.
Спасибо большое. Надеюсь, что в следующий раз, когда мы будем разговаривать, никаких таких угроз не будет и будут более позитивные темы.
Куда смотрит Greenpeace?